Всем привет, это «Обсудим» на Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Ну, столько новостей, столько всего нужно обсудить и обсуждать. Сегодня мы будем с замечательным журналистом Станиславом Кучером. Много всего, конечно же, все, что касается войны на Ближнем Востоке. Стас, привет!
Привет, спасибо за замечательного журналиста. Вот не знаю насчет замечательного журналиста, но то, что, конечно, на протяжении последних 2 месяцев я говорил о том, что атака Соединенных Штатов на Иран неизбежна. Периодически меня останавливали и говорили: подожди, ты же только что обещал атаку на Иран, а она почему-то не случилась. Я как раз ее и обещал, в кавычках, в течение ближайших нескольких месяцев. Я даже думал, что она произойдет на самом деле в марте. В марте-апреле, с тем, чтобы завершиться в течение 2-3 месяцев. Но вот Трамп пошел на опережение и, собственно говоря, напал именно сейчас, не дожидаясь наступления весны. Так что да.
Ну, я хочу подробнее обсудить вообще всю эту операцию и все, что предшествовало ей, насколько там вовлечен Израиль и так далее, но я хочу брать пример с Фридриха Мерца. Вот прямо сейчас идет встреча Дональда Трампа и Фридриха Мерца. Фридрих Мерц во вступительном слове своем, только-только он сел в овальном кабинете на, значит, эти замечательные гостевые кресла, еще перед тем, как им начали задавать вопросы, Фридрих Мерц стал говорить: и самое важное нам, господин президент, обсудить не только Ближний Восток, но и войну в Украине. Но и войну в Украине, и как нужно прекратить войну в Украине, обязательно это обсудим, сказал Фридрих Мерц Дональду Трампу. И после этого уже журналисты начали задавать вопросы, и все по Ближнему Востоку. Но я предлагаю начать с войны в Иране и Украине. Потому что Трамп, с одной стороны, заявляет, что у США неограниченный запас оружия и вообще могут завоевать вечно, буквально, Соединенные Штаты. Марко Рубио говорит о том, что действительно можно, нету каких-то сроков, которые жесткие ставятся. Одновременно Дональд Трамп публикует у себя в Truth Social сообщение, где он упрекает Байдена в том, что тот раздал сотни миллиардов Зеленскому и не восполнил запасы. Могут ли сейчас США и Европа, ну вот, по крайней мере, союзники, как-то перераспределить приоритеты в пользу Ближнего Востока, особенно если Саудовская Аравия, например, скажет: а мы готовы заплатить двойную цену. Вы продаете вооружение Украине, это же продажа вооружений через инициативу Pearl, а мы в 2 раза больше заплатим. Вот что это все такое, насколько это опасно для Украины?
Ты понимаешь, что ты задала сразу несколько вопросов в одном. Давай начнем с Мерца. Во-первых, Мерц, конечно, большой молодец. Вот прям большой молодец, что, в принципе, сразу же поднял эту тему, потому что, обращаю твое внимание, внимание наших зрителей, если вот в эти дни, начиная с 28 февраля, полистать первые полосы мировых газет или сайтов информационных, да, мы Украину там практически не увидим. То есть, конечно же, нападение на Иран, вторжение в Иран затмило абсолютно все. Это первые полосы всех газет. И вообще слово «война» сейчас ассоциируется уже именно с Ираном. Как бы Трамп не хотел это слово употреблять, да. А вот Украина, безусловно, в информационном поле отошла на второй план. Это первое. И то, что Мерц ее вернул таким образом в повестку, задав прямой вопрос Трампу, это, на мой взгляд, очень хорошо и очень важно. Я напоминаю, что февраль по количеству и интенсивности обстрелов территории Украины стал рекордным месяцем за, если не ошибаюсь, за 10 последних месяцев. Статистика такая уже проведена Американским институтом исследования войны, и обговорить об этом, конечно же, необходимо, и нужно продолжать об этом говорить. И вообще сейчас появилось очень-очень много таких сплетен в виде версий на тему того, что происходит. Как Украина там выиграет, проиграет, Путин выиграет или проиграет, да, в связи с начавшейся войной. Поэтому об этом я предлагаю тоже сегодня поговорить обязательно. Но применительно к Украине вот еще что хочу сказать. Если не ошибаюсь, вчера Великобритания заявила о том, не просто заявила, а впервые публично обратилась за помощью к Украине, да, в деле защиты от иранских дронов. Стармер заявил, что Украина будет предоставлять Великобритании советы, профессиональную помощь и вполне возможно экспертов, которые будут обучать специалистов на британских военных базах, как лучше защищаться, как лучше противостоять иранским дронам. И я бы отметил этот факт, потому что впервые, насколько я понимаю, в истории страна НАТО, представитель страны НАТО официально, публично обращается за помощью к Украине, и Украина становится таким образом тоже одним из серьезных игроков на Ближневосточном уже фронте. То есть, если позиция России на Ближнем Востоке, безусловно, очень сильно ослабли, и весь мир увидел, что Путин не способен ни на что, только что он там обнимался с президентом Ирана, ручкался, договаривался о стратегическом партнерстве, обещал помочь, если что, и тут же ограничивается просто выражением соболезнований, когда уничтожают верховного религиозного лидера Хаменеи, да? То есть мир увидел, как ослабла Россия в политическом плане. Про экономику, про нефть еще поговорим, да? И параллельно мир слышит о том, как премьер Великобритании, еще раз повторю это, обращается к Украине за помощью. Так что это тоже достаточно важный момент. Можно, конечно, говорить о том, что это не какие-то грандиозные объемы, но тем не менее, вот факт остается фактом, и для украинцев, в том числе, достаточно серьезный такое серьезное моральное приобретение. Что касается теперь объемов финансирования и поставок вооружения в Украину. Что мы имеем? Мы имеем, еще раз говорю, схему, когда европейские государства, страны НАТО поставляют Украине оружие, которое они покупают у Соединенных Штатов. Покупают, причем не в таком, далеко не всегда, точнее, в таком простом смысле: я тебе деньги, ты мне оружие, и я это оружие передаю безвозмездно Украине. На самом деле речь идет и о кредитах, и очень большие партии оружия, которые уже были, поставки которого уже были осуществлены в страны НАТО, которые пришли в Украину, за них пока еще не заплачено. Хоть Трамп об этом и говорит, что типа мы получаем деньги, тем не менее там схемы не настолько простые и прямолинейные. Ну, то есть поставки оружия продолжаются. Этот момент важно зафиксировать. При этом, конечно, вот ты сейчас вспомнила Трампа, который делает в одном заявлении сразу два противоречивых заявления. То есть первое заявление, что у нас бесконечное количество оружия. Ну, Трамп любит такие слова. Как известно, для Трампа и вселенная маленькая, да, единственное, что бесконечно, это пространство его собственного ума. В этом смысле Трамп, конечно же, еще больше стихийный буддист, чем я. Поэтому бесконечность для Трампа вообще такое очень интересное понятие, да? Но если он говорит, что запасы оружия бесконечны, значит, логично предположить, что они, наверное, и были бесконечны там какое-то время назад. А поэтому, если Джо Байден поставлял Украине очень много, как сказал Трамп, суперсовременного оружия, ну и слава богу, и замечательно, что поставлял, чего жаловаться-то, да? Запасы уж бесконечны. Если Байден оперировал бесконечными запасами, то в чем проблема? А если Трамп, вернее, Байден оперировал конечными запасами, а теперь Трамп оперирует бесконечными, тогда тоже печалиться не о чем. Поэтому вот с любой стороны получается, что либо Трамп, ну, как бы лукавит, говоря о том, что запасы оружия бесконечны, либо он просто лишний раз хочет уколоть своего предшественника. Я думаю, и то в данном случае имеет место быть. Что будет дальше? Будут ли, возможен ли вариант, при котором поставки оружия в Украину прекратятся или притормозятся? Но мы понимаем, что возможно вообще все, абсолютно, да? А случится это в ближайшем будущем? Не думаю. Вот не думаю, потому что еще раз, есть уже четкие договоренности о поставках. Точно так же, как, к сожалению, нет договоренностей о, например, комплектующих для Патриота, для систем Патриот, чтобы украинцы их сами собирали. Поэтому те проблемы, которые были, они остались. Те проблемы, которые могут появиться, ну, конечно, могут, если Трамп захлебнется в этой войне, если эта война затянется, да, а вероятность этого мы можем отдельно обсудить, то тогда, конечно же, Трампу придется в этом смысле не просто выбирать, да, его выбор очевиден, он уже сделал ставку на операцию в Иране. И тогда, да, конечно, он может просто перестать продавать часть оружия Европе, и использовать его напрямую против Ирана. Такой вариант может быть. Но, напоминаю еще раз, большая часть проданного, уже, точнее, поставленного европейцам оружия, она находится в Европе. И от того, куда его направлять, вернее, то, куда его направлять, зависит уже от европейцев. Это будет их решение. Если они захотят поддерживать Украину, они будут поддерживать Украину, и они смогут поддерживать Украину. Даже если Соединенные Штаты завтра, вот просто предположим, Соединенные Штаты завтра перестают, объявляют публично о том, что все, мы перестаем продавать оружие Европе, потому что у нас своего не хватает, бесконечные запасы закончились, будем финансировать, будем, точнее, напрямую отправлять оружие на Ближневосточный театр боевых действий. Даже в этом случае у Европы остаются возможности продолжать помогать Украине. Зависит все только от политической воли Мерца, Стармера, Макрона и прочих.
Ну вот судя по тому, что можно было услышать сейчас, по крайней мере, вот и сейчас пока еще их встреча продолжается, но в первые 5 минут Мерц выразил абсолютно четкую готовность дальше продолжать поддерживать Украину и, в общем, даже сказал, что это вот главная тема, которую нужно обсудить. Иран, само собой, но вот есть еще одна очень важная тема.
Смотри, смотри, Саша, извини, перебью просто еще одна мысль, которую я не успел закончить. Дело в том, что европейцы прекрасно понимают, что перед Путиным открываются сейчас возможности. Одни возможности перед ним закрываются. Это возможность влияния на Ближнем Востоке, безусловно. Да? И Путин сдал свои позиции на Ближнем Востоке. Это произошло не сегодня, но сегодня это произошло окончательно. Да? То есть сначала он сдал Асада, сдал Сирию, теперь вот он сдал Иран. И опять же, Иран он начал сдавать тоже не сегодня, понятно. Но тем не менее. Итак, позиции на Ближнем Востоке потеряны. Соответственно, Путин вынужден что-то делать. Он вынужден где-то пытаться эти позиции восстанавливать. И у Путина остается единственный выбор. Это продолжать доказывать свою крутость, в кавычках, свой мачизм, да, атакуя Украину. Это первый вариант. И второй вариант – это осуществляя провокации в Европе. Против, опять же, как вариант Польши, Литвы, там, Латвии, возможно, да, это наиболее такие уязвимые страны на сегодняшний момент. Те страны, которые, в принципе, готовятся к российской агрессии. Напоминаю, Польша вплоть до, там, просит ядерное оружие, страны Балтии проводят учения, и в Западной Европе это прекрасно понимают. То есть Путин сейчас может воспользоваться этой ситуацией, особенно если Трамп завязнет, повторяю, в Иране, если начнется еще сухопутная операция, представим, ее вероятность выше с каждым днем, и Трамп сам уже ее не исключает. Да? Поэтому если, повторяю, американцы завязнут там, то Путин может решить, что для него наступает хороший момент для того, чтобы, ну, как минимум, не обязательно начать Третью мировую в Европе, а хотя бы для того, чтобы просто проверить на прочность силы НАТО. То есть не факт, что он начнет полномасштабное вторжение там, в Польшу, например. У него сил мало для этого. А вот, например, устроить провокацию, опять же, с Литвой и объяснить это необходимостью обеспечить коридор с Калининградом. Вот это вполне. Для того, чтобы просто посмотреть, а как отреагируют. Или попытаться спровоцировать какой-нибудь локальный Майдан, там, восстание части русскоязычных, я не знаю, такой вариант Донбасса, точнее, да, не Майдана, а Донбасса, где-нибудь в Латвию. Вот такое вполне возможно. Или устроить, атаковать несколько заводов на территории Польши под предлогом того, что эти заводы, ну, дальше можно придумать чего угодно, да, там, биологические лаборатории, пусковые установки для ядерных ракет, атак на Россию, вот все что угодно. Вот это Путин, конечно же, может сделать. И то, что... И поэтому в интересах европейцы это понимают. То есть Мерц это точно понимает. Поэтому здесь дело, конечно, не только в альтруизме, а в осознании, понимании того факта, что Путин может воспользоваться этой ситуацией, значит, надо быть к этому готовым. А до тех пор, пока Путин прямо продолжает увязать в Украине, ну, до тех пор вероятность того, что он нападет на другие страны Восточной Европы, ниже. Так что да, Европа поддерживает, и я уверен, будет поддерживать Украину. Это в интересах ее безопасности.
Ну, единственное, что вот даже стали власти Норвегии, например, говорить о том, что война с Ираном может возобновить дебаты в ЕС по поводу российского газа. И действительно выросли цены и на газ, и на нефть. Вот как раз история с возможностями России в этом смысле, которая может сказать, ну, смотрите, пожалуйста, снова покупайте все у нас. Вот это не победа ли для Путина?
Ну, слушай, тактический выигрыш, я бы не назвал это победой никак, да, тактический выигрыш можно наблюдать в связи с ростом цен на нефть. Раз, да. А дискуссия о российском газе. Да, безусловно, у Европы большие проблемы, американский газ дорогой, и что делать дальше, вопрос большой. Но повторяю, почему я говорю, что это тактический выигрыш для Путина? Потому что стратегически, опять же, Путин в случае победы Трампа в Иране проигрывает. Потому что в случае победы Трампа в Иране, ну, представим себе, что получилось то, о чем Трамп мечтает сейчас, венесуэльский вариант, да, например. То есть, либо смена режима, либо остается формально КСИР, то есть Корпус Стражей Исламской Революции, у власти, но при этом договаривается, отказывается от своих планов уничтожения Израиля, отказывается от финансирования Хизбаллы, Хамаса и прочих террористов, да, и заявляет о намерении работать совместно с Соединенными Штатами. И вот предположим, что что-то такое происходит, да, предположим. Конечно, в этом случае нефть, опять же, Соединенные Штаты, так же, как они сейчас активно занимаются венесуэльской нефтью, торгуют ей, точно так же они поступят с иранской нефтью. И тогда как раз Путин оказывается вообще в изоляции. И наоборот, цены на нефть тогда очень сильно упадут, и, собственно, Трамп сможет этими ценами манипулировать как хочет. Поэтому вопрос в том, что будет дальше. Конкретно сейчас, повторяю, да, вот конкретно сейчас, в моменте, экономически Россия от этого выигрывает, спора нет.
Ну вот Дональд Трамп при этом пока говорит о том, что это масштабная боевая операция, не война. Вот Белый дом публикует даже такое описание, что это действительно масштабная боевая операция, это некие действия американские, вот как угодно это формулируется, очень по-разному. Ну, для того, чтобы не запускать механизм одобрения Конгрессом, политика пишет, что это вообще осознанная стратегия. Одновременно Трамп говорит, что Ирану слишком поздно вести переговоры. Дональд Трамп вот прямо так и написал у себя в Truth Social, в социальной сети Truth Social, что все, слишком поздно вести переговоры Ирану. И сразу возникает такая мысль, ну, значит, они про смену режима, наверное, все-таки говорят. Значит, все-таки смена режима – это главная цель. Ну, если уж сейчас получается, что сначала говорили вроде одни какие-то цели, потом другие цели, но все-таки при том, что, значит, Дональд Трамп написал «все поздно», значит, поздно вести переговоры, все-таки Рубио четко определяет задачи. Я предлагаю посмотреть ответ Марка Рубио на вопрос о том, зачем вообще начиналась в целом вот эта специальная трамповская операция. Смена режимов не приносила США положительных результатов, говорит журналист. Как вы можете заверить американскую общественность, что все будет хорошо? Рубио, мы бы очень хотели, чтобы этот режим сменился. Как сказал президент, он хотел бы, чтобы народ Ирана воспользовался этой возможностью, чтобы подняться, сместить этих правителей. Они давно хотели их сместить. Мы наблюдаем последовательные волны протестов. Мы видели, как режим убивает своих людей. Однако цель наша другая – убедиться, что у них нет оружия, которое может угрожать нам и нашим союзникам в регионе. Именно поэтому мы делаем то, что мы делаем. И хотя мы хотели бы видеть новый режим, важно не то, кто будет править этой страной через год. Важно, чтобы у них не было баллистических ракет и дронов, чтобы угрожать нам. Вот так можно ли изменить архитектуру безопасности региона, не меняя режим в Тегеране?
Смотри, все зависит от того, что мы вкладываем в понятие смена режима. Ну, предположим, пришел к власти в Советском Союзе в 1985 году Михаил Горбачев. Да? А режим остался прежним. Коммунистическая партия Советского Союза, руководящая направляющая сила советского общества. Да? И оставался таким как минимум до отмены вот той самой 6-й статьи Конституции. Да? И до, ну, как бы оставался в какой-то форме все равно прежним, до падения Советского Союза, до демонтажа Советского Союза, пока Горбачев не ушел. Тем не менее, смена курса режима была осуществлена уже после первых встреч Рейгана с Горбачевым в 87-88 годах. То есть смена курса была отчасти объявлена еще Горбачевым во время перестройки, правильно? Кстати, вчера у Михаила Сергеевича был день рождения, ему бы исполнилось 95 лет, вспомним добрым словом. Так вот, собственно говоря, режим остался прежним на какое-то время, а курс его сменился. Внешнеполитический курс, ну и внутриполитический тоже. Там перестройка, гласность, демократизация, все это началось во второй половине 80-х годов, да. И поэтому мы знаем примеры, это не единственный, разумеется, пример, когда формально режим остается тем же, но курс его меняется. Опять же, самый свежий пример – это Венесуэла. Можно сколько угодно говорить о том, что Венесуэла не стала демократическим государством. Родригес, правая рука в прошлом Трампа, у этого самого, чуть не сказал Трампа, потому что она теперь правая рука Трампа в Венесуэле, да, Мадуро, она, собственно говоря, осталась. Она сейчас временный при этом президент. Договоренности, как мы знаем, опять же, и со слов Рубио, и со слов Трампа, заключались в том, что вот есть некий переходный период, когда, да, у власти остаются нынешние руководители, тем более та же Родригес, которая курировала, напомню, в течение многих лет всю энергетическую нефтегазовую промышленность Венесуэлы. Соответственно, у нее есть ключи от всех дверей просто. Она знает всех, она знает, кому какие взятки давались, она знает, с кем на каких условиях заключались контракты. То есть это просто, ну, тупо выгодно, да, Трампу сохранять Родригес какое-то время у власти вместе с теми людьми, которых она тоже посчитала нужным сохранить. При условии, что Родригес разрешает теперь Соединенным Штатам делать с их нефтью все, что угодно, венесуэльской, да, отказалась от сотрудничества с Россией и отказалась от сотрудничества с Китаем в том формате, в котором это сотрудничество раньше происходило. То есть Венесуэла, ну не сказать, что Венесуэла прям стала полностью на 100% американской марионеткой, но то, что Венесуэла сменила курс, сохранив формально тот же режим, это факт.
Прости, прости, пожалуйста, я, если позволишь, я вот буквально перед нашей встречей слушала очень интересную такую информацию Reuters, подкаст Reuters, и там они сообщили о том, что их эксклюзивное их расследование, такое собственное расследование Reuters показывает, что Министерство юстиции США подготовила уголовное обвинение против Делси Родригес, вот, собственно говоря, нового президента Венесуэлы, в обвинительном заключении, как утверждает Reuters, они эксклюзивно получили какой-то доступ к документам, ей инкриминируется коррупция, отмывание денег. Президент Трамп поддержал это решение, говорит Reuters. И наши источники показывают, что администрация Трампа использует это последнее уголовное обвинение против Родригес в качестве рычага для продвижения своей повестки в Венесуэле. Вот, ну, это о чем сообщает Reuters.
Это очень вовремя. Здорово, Саша, что ты об этом рассказал. Сейчас я еще не знал об этом. Но совершенно очевидно, да, что это, конечно же, инструмент давления сейчас на Родригес. И, насколько мне известно, договоренность, повторяю, заключается изначально ровно в том, что, да, вот есть переходный период, Родригес выполняет определенные условия, Соединенные Штаты передают как раз ключи от управления своей нефтегазовой промышленностью, потом проводит выборы демократические, на которых вполне возможно к власти Венесуэлы приходит оппозиция, это уже будет зависеть от выборов, там Мачадо или не Мачадо, это уже вопрос второй. И вот таким образом осуществляется постепенная демократизация Венесуэлы. То есть у Трампа и Рубио ставка на Венесуэлу именно такая. Но плюс не забываем о том, что политические заключенные, большая часть политических заключенных, там речь по разным данным идет до 1500 человек, оказались на свободе в Венесуэле. Опять же, поэтому, когда я слышу слова о том, что, ну, посмотрите, Венесуэла, там ничего не изменилось, это, конечно, очень поверхностный взгляд, на мой взгляд, потому что что-то изменилось, во-первых, а что-то должно измениться в будущем. Посмотрим. Давайте посмотрим. Это тоже часть стратегии. Так вот, еще раз вопрос про режим и про курс. То есть у Трампа, как я понимаю, я сейчас, упаси Господи, не хочу выступать в роли апологета Трампа, да, я там считал и продолжаю считать Трампа самовлюбленным, нарциссичным политиком, чья риторика, и не только риторика, вредны для американского общества в целом, да. При этом я считаю, что да, конечно же, Трамп может делать вещи, за которые его необходимо просто размазывать, критиковать очень жестко. А есть вещи, которые имеют смысл, за которые имеет смысл сказать спасибо. Но в частности, там, в любом случае, уничтожение аятоллы – это, ну, мощный сам по себе шаг, и это месседж достаточно серьезный Путину и не только. Так вот, еще раз, все будет зависеть от того, что будет происходить дальше. Если у Трампа, я понимаю, что у Трампа один из сценариев – это вот тот самый венесуэльский. И он, я думаю, остается для него предпочтительным. Да? То есть, если завтра там тот же Ларри Джани, значит, секретарь Совета Безопасности, Верховного Совета Безопасности Ирана, там вдруг скажет, что все, окей, мы готовы к переходному периоду, мы, значит, отказываемся от планов обогащать уран там, в любых целях, в мирных, военных, да, то, наверное, этот вариант, который Трамп примет, обставив это еще большим количеством условий. Да? То есть, если, опять же, мы себе представляем, что в Иране осуществляется венесуэльский вариант, то да, это хорошо, это означает смена курса, даже если не происходит смена режима. А потом, возможно, происходит и смена режима. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что Иран-то, конечно, не Венесуэла. Иран не Венесуэла вообще ни разу. И последние заявления представителей руководства Ирана, они как раз про то, что да ничего подобного, никаких переговоров мы вести не собираемся. На встречу штата мы идти не будем, пока идет война. Мы будем сопротивляться, как только можем. Вот это, насколько я понимаю, позиция Ирана. И, по крайней мере, мы это наблюдаем. Да, Иран атаковал страны, которые он никогда раньше не атаковал. Да, он атаковал военные базы американские, британские, французские, по-моему, тоже, на Кипре, в частности, да. Но, тем не менее, сам факт атаки, вот, например, там Кипр, вообще-то Евросоюз, да. И это говорит о том, что ребята настроены очень и очень решительно. Далее мы не имеем ни одного случая перехода на сторону иранской оппозиции, повстанцев, командиров КСИР, Корпуса Стражей Исламской Революции. А опять же, мы понимаем, что смена режима, революция снизу невозможна без вот такого рода, назови это, предательством части элитных войск или там грамотной сменой повестки. Но суть в том, что ситуация для Трампа складывается очень плохая. С одной стороны, революция снизу не произошла, и пока нет особых признаков, что она происходит. Масштаб протестов, которые были в январе, таких масштабов мы в Иране не наблюдаем сейчас. И не наблюдаем по понятным причинам, потому что в Иране протесты захлебнулись, до 40 тысяч человек было убито и во время протестов, и потом казнено, да, несмотря на обещанную Трампом помощь. И сейчас власти подготовились, мы все видели кадры там с машинами, с пулеметами, такие большие, почти тачанки разъезжают по улицам иранских городов. Совершенно понятно, что сейчас уличный протест становится, ну, просто это уже вопрос не там убьют, не убьют, а убьют 100%, если ты выйдешь на улицу. Поэтому есть проблема с революцией снизу, и есть проблема с руководством, которое не идет, руководством Ирана, которое не идет на переговоры с Соединенными Штатами. При этом, вот что меня, конечно, поражает сейчас, это количество, опять же, ну не то, что поражает не то слово, наверное, впечатляет, это количество противоречащих, взаимоисключающих заявлений Трампа. То есть тот Трамп, опять же, говорит, что буквально вот в интервью Нью-Йорк Таймс в воскресенье, он говорит, что позавчера, что все хорошо, у меня уже есть три кандидата, значит, которые на позиции там, временного правительства Ирана. Затем, соответственно, он заявляет о том, что они все трое, скорее всего, уже убиты, что их, наверное, уже нету. То он заявляет, что все-таки венесуэльский вариант я готов к переговорам. Теперь получается, что он не готов к переговорам, типа поздно, значит, венесуэльский вариант его уже не устраивает. А дальше. С одной стороны, Трамп заявляет, что все уже убиты, все, все. Там он делает заявление о том, что разгромлено высшее командование, никого не осталось, включая вот этих трех, которых он сначала, типа, я не знаю, был ли у него кастинг какой-то, но были кто-то трое, да. Их нет, значит, Аяталы нет, флот, как говорит Трамп, полностью уничтожен, авиация полностью уничтожена, ВВС иранских нету, противовоздушная оборона Ирана полностью уничтожена. Все уничтожено, говорит Трамп. Если все уничтожено, кто же тогда стреляет? Только что вот за буквально несколько минут до начала нашего разговора мой товарищ из Израиля, который живет там, кстати, не в центре, в Бершеве человек живет, пишет мне, что вот опять началось, опять обстрелы. Да? То есть кто-то же стреляет, соответственно, кто-то отдает приказы. Да. Опять же, израильтяне обращают внимание, что минувшую ночь обстрелов было меньше намного, чем в первые 2 дня. То есть интенсивность ударов стороны Ирана сократилась. У Ирана, вероятно, ну, Ирану действительно нанесен тяжелейший ущерб, но тем не менее, кто-то там остается, да, ну, не убита эта гидра. Наверное, Трамп сейчас рассчитывает все-таки на то, чтобы добить, что добить вообще всех. Вот если раньше мы понимали, что иранский режим – это действительно та самая гидра, одну голову отрубит, уже вырастает следующая. На место одного убитого командира того или иного подразделения тут же приходит другой, который был его заместителем. Этих заместителей у каждого там, как мы понимаем, высокопоставленного иранского чиновника или командира, ну, типа сотня, наверное, потому что ты убиваешь, тут же сразу приходит на место. Трамп, вероятно, рассчитывает теперь добить вообще всех с воздуха. Да? А получится, не получится, ну, пока мы не можем этого знать. У нас, к сожалению, вот одна из самых больших проблем заключается, когда мы оцениваем ситуацию в Иране, заключается в том, что у нас минимум, на самом деле, объективной информации оттуда, из самого Ирана. Доверять сообщениям представителей КСИР нельзя, ну, то есть только частично, да, там, делить, не знаю, насколько. А, соответственно, израильтяне в любом случае всю правду тоже не рассказывают, потому что в их интересах сохранять, собственно, много чего в тайне, как они делали в отношении отслеживания, слежки за Аятоллой, например. Они же не рассказывали всему миру, что у нас везде мы проникли в камеры, камеры работают. Да? Не было этого. И правильно сделали. Точно так же сейчас. Соответственно, заявления израильской армии или израильского правительства, они тоже далеко не все подробные и объективные. Это тоже еще не все. Значит, американское командование тоже не до конца в курсе, как я понимаю, что происходит. Сам Трамп говорит, что мы не знаем, кто у них там остался, а кто у них там не остался. Поэтому вот это ключевой момент, в каком состоянии сейчас действительно находится высшее военное и политическое руководство Ирана. Действительно ли оно практически уничтожено, и там остались какие-то единицы, которым просто нечего, по большому счету, контролировать, или нет. Или это все преувеличение, а на самом деле и ВВС работают, и противовоздушная оборона, и иранский флот. Так что я думаю, что в течение этой недели мы как минимум поймем реальное положение дел. Если Иран продолжит активно атаковать Израиль, американские, британские, французские военные базы, если продолжит там частично хотя бы отражать удары американцев, израильтян и теперь уже Катара по своей территории, ну тогда мы поймем, что значит Трамп, мягко говоря, преувеличивал, и все у Ирана в порядке, остаются у него и флот, и армия, и военно-воздушные силы. Если же интенсивность ударов резко снизится, да, если вот израильтяне, они лучшая лакмусовая бумажка в этом плане. Если ударов не будет, да, значит, можно будет говорить, что дело близко к завершению. И вот тогда я предполагаю, что будет не сухопутная операция. Трамп тоже не будет ни в коем случае использовать словосочетание «сухопутная операция», ну, до поры до времени. А будет некая спецоперация с высадкой спецназа. Да? Подобно тому, опять же, как это уже бывало в американской истории, в новейшей истории, в том числе вспомним уничтожение там, Бен Ладена того же. И обрати внимание, что уже сейчас пошли новости о том, что спецподразделения Моссада работают в Тегеране. Опять же, что это означает? Это означает, что спецподразделения Моссада, которые сидят где-то в каком-то подвале, спрятавшись, осуществляют кибератаку на там иранские компьютерные системы, отвечающие за системы ВВС, отвечающие за обеспечение ударов, да? Или речь идет о том, что там десяток спецназовцев просто ворвались куда-то и кого-то там уничтожают физически. Вот я не исключаю, что когда Трамп и Нетаньягу получат, и когда и если они получат свидетельство того, что основные силы действительно разгромлены, и необходима вот такая зачистка, необходимо подтолкнуть этот режим буквально, тогда да, тогда будет высадка израильского десанта и американского десанта. Но это не будет масштабное размещение войск, там, танковых бригад по типу того, что было во время иракской или афганской войны.
Вот как раз я и хочу перейти к Израилю, но сначала еще вот пара комментариев Дональда Трампа. Он заявил, опять же, на встрече с Фридрихом Мерцем, которая сейчас еще продолжается, что кто-то изнутри Ирана был бы подходящим вариантом. Цитата. «Мне кажется, что кто-то изнутри, возможно, было бы более подходящей кандидатурой для нового руководителя страны». А прямо перед встречей с Мерцем вот вышла эта статья Wall Street Journal, где Трамп, как говорят некоторые чиновники, близкие к Белому дому, по сообщениям Wall Street Journal, и это статья Александра Уорда, то есть такого известного очень журналиста Wall Street Journal, президент Трамп открыт к идее поддержки группировок внутри Ирана, готовых применить оружие с целью смены режима, сообщили американские чиновники изданию Wall Street Journal. По их словам, такая стратегия могла бы превратить иранские фракции в наземные силы, по крайней мере, риторически поддерживаемые Вашингтоном. Вот риторически хотя бы поддерживаемые. Источники отмечают, что Трамп провел переговоры с курдскими лидерами и продолжает контакты с другими региональными фигурами, которые могли бы воспользоваться ослаблением Тегерана для достижения целей. Вот такие неожиданные. И когда действительно ты говоришь о Моссаде, который действует сразу, у меня как-то это все в одно почему-то складывается. Но, конечно, неизвестно, это мы не знаем, связаны ли каким-то образом вот эти слова поддержки Дональда Трампа с какими бы то ни было определенными группами, но Израиль, все время присутствует Израиль. Марко Рубио сказал о причинах начала операции, вот эта Epic Fury, эпическая ярость, он с журналистом об этом рассказал, и это вызвало волну и негодование, в том числе, предлагаю послушать Марко Рубио и потом обсудить, почему же так все про Израиль, действительно, во всем виноват Израиль, получается. Сейчас послушаем Марко Рубио, я думаю. Ну,
and we believe they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit
да,
there.
А Иран был неминуемой угрозой. Эта угроза заключалась в том, что мы знали, если Иран будет атакован, и мы знали, что он будет атакован, они немедленно начнут атаковать нас. И мы не стали сидеть сложа руки и ждать удар. Военное ведомство оценило, что если мы будем ждать, пока они нанесут нам удар, после того, как их атакуют другие, к примеру, Израиль, будет у нас гораздо больше потерь. Мы действовали проактивно в оборонительных целях, чтобы не дать им нанести больший ущерб. Многие схватились за фразу «мы действовали проактивно в оборонительных целях», сразу стали все говорить, это, значит, с четырех сторон готовилось, значит, на Беларусь готовилось нападение, я и карту принес, сейчас вам покажу. Но мне кажется, тут важнее гораздо его слова о том, что главная угроза, неминуемая угроза, заключалась в том, что если Иран будет атакован кем-то, а мы знаем, что он будет атакован. Ну, то есть абсолютно, вот, ну, как будто бы получается, мы знаем, что Израиль будет атаковать. И нужно сказать, что Аббас Аракчи, глава МИДа Ирана, точно так же это прочитал. Он сразу написал, что господин Рубио признал то, что мы все знали. США вступили в войну не по собственному выбору, а в интересах Израиля. Никакой так называемой иранской угрозы никогда не существовало. Следовательно, пролитие как американской, так и иранской арабской крови лежит на сторонниках принципа «Израиль прежде всего». Американский народ заслуживает лучшего и должен вернуть себе свою страну. Вот такие интересные заявления МИДа. То есть, оказывается, американцы-то, может быть, не такие плохие. Оказывается, это Израиль. Во всем виноват Израиль. Абсолютно. И так, и эдак. Вот можно ли рассматривать вот эту всю действительно иранскую кампанию Трампа как израильскую кампанию Трампа?
Ну, смотри, тезисно. Во-первых, мы все прекрасно знаем, что евреи и Израиль виноваты вообще во всем на протяжении последних, там, как минимум, 2 с лишним тысяч лет, и вообще они Христа распяли, да? Поэтому, ну, о чем говорить? Понятно, что за всем в этом мире стоят евреи. И, кстати, это я сейчас на всякий случай цитирую один из комментариев, который мне тут недавно к моему стриму был прислан. Подробно человек там написал, причем, что он кандидат наук, и вот этот кандидат наук расписывает историю о том, что за всем абсолютно вообще в мире, за всем ужасом стоят евреи. Потом, правда, добавляют, что не только за ужасом, но и за открытиями замечательными. Ну, короче, обычная конспирология, да? Так вот, по пунктам. Значит, в Израиле, как мы знаем, существует очень серьезная критика Бениамина Нетаньяху, да, существует очень серьезная оппозиция ему. В Израиле огромное количество людей, которые не хотят видеть Нетаньяху своим лидером, которые устали от него, у которых к нему огромное количество претензий, в том числе и по поводу конкретно того, как Израиль допустил 7 октября. Да. Тем не менее, при всех претензиях Нетаньяху, и при всем понимании израильского общества того, насколько для него важны октябрьские выборы, с тем, чтобы, в частности, избежать там уголовного наказания, при всем при этом в израильском обществе сейчас, судя, я сейчас делаю оговорку, я же не представляю израильское общество, но судя по тому, с кем я общаюсь, а я общаюсь в том числе с представителями как раз оппозиционно настроенных к Нетаньяху израильских кругов, в израильском обществе есть консенсус по поводу необходимости наказания Ирана и обезвреживания Ирана. Вот этот консенсус, он все равно есть. Да? То есть люди считают, что да, несмотря на то, что в результате успешной этой операции, конечно же, Биби выиграет, конечно же, он получит очки. Конечно же, ему будет сложнее, то есть его будет сложнее преследовать в уголовном порядке. Но, тем не менее, в данном случае приоритет – это наказание и обезвреживание Ирана. Наказание за предыдущие многочисленные атаки по Израилю и предотвращение новых возможных атак. Еще раз, для Израиля это как вот очень многим трудно понять украинцев, да, которые сейчас испытывают определенные чувства к России и россиянам. То есть так же, как людям, которые никогда в Израиле не жили и не были, я бывал в Израиле, да, к счастью, в этом смысле я могу понять, ты находишься постоянно в состоянии ожидания удара. Ты постоянно готов к новой войне. И источником этой угрозы, конечно же, на протяжении всех лет существования, ну, даже всех лет существования Израиля были агрессивно настроены его соседи, но на протяжении последних вот 46 лет, конечно же, главным источником был Иран, который и осуществлял удары сам, и активно финансировал Хезболлу и тот же самый Хамас. Поэтому для израильтянина нет вопроса, вот типа там помешать Биби переизбраться, и поэтому я буду против ударов. Нет, даже те люди, кто терпеть не может Нетаньяху, тем не менее, все равно поддерживают удары. Если я не прав, напишите в комментах, поправьте, да, и... но все равно я думаю, что вот общий тренд, общее настроение я все равно таким образом отражаю. Значит, в американском обществе, как мы понимаем, иначе. То есть в Штатах очень много противников Трампа, которые просто по одной этой единственной причине желают ему поражения в этой войне, потому что не хотят, чтобы республиканцы выиграли промежуточные выборы в ноябре, не хотят, чтобы позиции Трампа усилились, и они, грубо говоря, считают для штатов большей угрозой, как вот говорилось, a threat to the republic, да, еще в 16 году угроза республике, Трамп, они считают большей угрозой Соединенным Штатам триумф Трампа, чем, соответственно, там проигрыш Соединенных Штатов в этой войне. Они считают, что Соединенным Штатам надо как можно быстрее вывести войска, прекратить, точнее, не вывести войска, прекратить удары, там оставить, значит, Иран там, где он сейчас находится. И все понимают, что это, конечно же, вот такого рода выход, он будет очень плох для Трампа, для его партии, но они считают, что для Соединенных Штатов это будет хорошо. То есть здесь Израиль и Штаты находятся, конечно же, в разном положении. А, опять же, необходимо, ну, мы все отдаем себе отчет о том, что, конечно же, я об этом постоянно говорил вот эти два месяца, что Трамп загнал себя в угол в истории с Ираном. И, конечно же, я это говорил в наших с тобой эфирах, у себя в эфирах, Трамп загнал себя в угол просто потому, что он не сумел добиться успехов на ниве замирения там, Путина с Зеленским. Нет никаких успехов, собственно, на российско-украинском фронте. Во внутренней политике грандиозных успехов тоже нету. И есть падение рейтинга. Вспоминаем, Трамп. Рейтинг Трампа по ситуации на конец февраля был самый низкий за все время его, вот этого года его президентства, и ниже, чем он был, когда Трамп заканчивал свое первое президентство. То есть это большая, серьезная для Трампа проблема. Иран оставался для него новым окном возможностей. Трамп, обрати внимание, постоянно играет на повышение. То есть он постоянно, его одна из его главных задач – это доминировать в информационном пространстве. Вот если проследить, я в последнем стриме это сделал у себя, если проследить историю его громких заявлений и инициатив, начиная с момента прихода в Белый дом в январе прошлого года, то мы наблюдаем, что это постоянная некая волна инициатив. Затем американское общество и суды эти инициативы обесценивают, фактически отменяют, суды отменяют очень многие из его инициатив. После чего Трамп перекидывается на другую сферу, выступает там еще более жестко, еще более агрессивно, публично. Люди начинают это активно обсуждать, его рейтинг начинает расти. После чего откат идет и там. Примеров тому множество. Ну, очень много его первых указов, которые он ввел, были потом приостановлены судами американскими. Вспоминаем его накат на американские медиа, там увольнение Джимми Киммела, потом возвращение его в эфир. Вот на протяжении всего этого года происходит такая циклическая история. Причем Трамп каждый раз возвращается на худшие позиции по сравнению с теми, которые у него были до. Евгений Фельдман в Фейсбуке очень неплохо эту историю описал, прямо описал каждый цикл, значит, правления Трампа. И сейчас, конечно же, у него новый цикл, когда ставки еще выше, соответственно, и начал он с позиции, опять же, еще хуже. Поэтому совершенно очевидно, что, конечно же, для Трампа вот эта вся операция, это, естественно, операция, которая в первую очередь продиктована не соображениями того, что там Израиль непременно нападет, а мы что будем делать, а соображениями, что все складывается как нельзя удачно. И у Биби ситуация непростая, и Биби необходимо нападать, и у меня ситуация электоральная очень непростая, и мне это необходимо. Ну и, наконец, предотвратить... Опять же, новые атаки Ирана – это полезная штука, и с этим вряд ли кто-то будет спорить. То есть в сознании Трампа здесь совпало очень много разных обстоятельств, которые в любом случае в плюс и для него, и для Биби, и для израильского общества. Вот в американском обществе такого консенсуса, конечно же, нету. В американском обществе, напоминаю, опрос, который вчера опубликовали Рейтер и Ipsos, показывает, что каждый четвертый американец одобряет удары по Ирану, 43%, на секундочку, почти половина опрошенных не одобряют удары, называют войну лживой, пропагандистской и так далее. И эти результаты были получены еще до того, как Пентагон опубликовал первые данные о трех погибших. Сейчас уже погибших 6, как минимум, американцев. Я предполагаю, что это тоже не все данные, которые пока опубликованы. И, конечно же, отношение американцев будет меняться и меняться в сторону осуждения войны. По мере того, как она будет затягиваться, как больше жертв, как Пентагон будет сообщать о новых жертвах. И Поэтому, кстати, когда Трамп говорит о том, что мы рассчитывали на 4-5 недель, но будем делать это столько, сколько захотим, он, конечно, лукавит тоже. Это для публики сообщение. Нет у него возможности затягивать эту войну. Чем дольше он будет вести эту войну, тем ниже будет падать популярность его лично и его партии. И тем выше вероятность, что его же однопартийцы будут выступать против. Уже сейчас, вот только что был подкаст у Стива Беннона, где выступал, я забыл имя, фамилию этого персонажа, посмотри, может быть, у тебя есть, но это представитель, один из таких достаточно ярких представителей мага-движения, предпринимателей, которые стоят за мага-движением, которые задают вопросы, что типа, как же так? Ведь президент вообще-то нам обещал не начинать новых войн, а он совершенно с другим месседжем шел. Зачем нам это нужно? То есть мага, аудитория Трампа активно задает эти вопросы. Поэтому, еще раз, Трамп в очень непростой ситуации. Трампу необходимо добиться смены режима, теперь уже смены режима в Иране в максимально сжатые сроки. А Трамп, ты привела заявление, вот последнее, что я хотел сказать, на тему того, что будем поддерживать там тех, кто выступит с оружием в руках против режима. Ну, то есть фактически Трамп говорит, что мы поддержим любого, кто сейчас там бросит вызов действующей власти. Это, ну, сродни тому, как вот представим себе, что, не знаю, там Россия ведет войну в 2014 году, в каком-нибудь 15-м, да, и тут один из противников России говорит, что мы поддержим любого, кто, соответственно, там, опять же, бросит вызов царской власти, неважно, будет это большевики, махновцы там или еще кто-то, которых в 2014 году еще близко не было. То есть у Трампа, конечно же, нет прописанного плана ведения этой войны. У него есть, как я представляю себе, представление о том, что мы должны начать, мы должны нахрапом уничтожить максимум, соответственно, добиться максимального количества жертв среди военного и политического руководства Ирана, а дальше посмотрим, что бы ни произошло, все будет хорошо. Вот что бы ни произошло, потому что случится в Иране, там, например, гражданская война, которая отбросит Иран с точки зрения развития технологий, там, не знаю, на 50 или 100 лет назад, ну окей, для Ирана это плохо. А для Израиля это хорошо, потому что ослабленный Иран не сможет угрожать Израилю. А для Соединенных Штатов это тоже скорее хорошо. Вот примерно такая у него логика. Это, знаешь, на что похоже? Была такая легенда про то, что когда в России собирались проводить приватизацию в начале 90-х годов, то там собрали ведущих специалистов, экспертов по приватизации. Значит, и один начал предлагать, давайте по аргентинскому варианту, другой давайте по чилийскому варианту. И якобы встал Чубайс, потому что Чубайс потом мне говорил, что такого не было. Но якобы встал Чубайс, легенда красивая, и сказал, а давайте по канадскому варианту проводить приватизацию. И все тут же стали переглядываться, потому что никто не знал, что такое канадский вариант, какой канадский вариант приватизации. И Чубайс говорит, ну как, шайбу на ту сторону поля изо всех сил, а там разберемся, да? А еще раз, Чубайс мне говорил, что это легенда, это миф, он так ничего не произносил. Но суть заключается в том, что Трамп ровно с точки зрения канадского хоккея, там, да, часто главное перехватить инициативу, главное завоевать преимущество в медийном пространстве, главное перекинуть на ту сторону, ввязаться в драку, а там мы разберемся, как именно мы будем потом продолжать. Если там представители КСИР вдруг начнут сдавать своих мул и скажут, мы готовы сменить курс, прекрасно, значит, будем договариваться с ними. Если с ними договориться не получится, вот сейчас не получилось, да, значит, будем их добивать и пытаться договориться с кем-то, неважно, с кем, кто перехватит власть. Если, значит, сын шаха вдруг проявит себя активно, и люди выйдут на улицах с его портретами, значит, мы его поддержим тогда. Короче, главное вот ввязаться, а там посмотрим, потому что все лучше, все внимание, убиваем многих зайцев по дороге. А дальше уже, конечно, происходит то, что каких-то зайцев убиваем, где-то стреляем себе в ногу, Путина, с одной стороны, страшно пугаем, унижаем этим, безусловно, и унижение Путина налицо, и то, что, значит, Россия лишний раз предстала миру державой, которая не в состоянии заступаться за своих союзников. Но, с другой стороны, да, вот они, цены на нефть, пожалуйста, в моменте там можно прилично заработать на войну в Украине, в частности. Ирану оружие можно уже не поставлять, значит, можно его направить на украинский фронт. Поэтому, еще раз, каждый человек, кто сейчас очень четко фиксирует, что, ой, это 100% провальная операция, ничего хорошего из нее не получится, и нету ничего хорошего. Он не прав. Точно так же, как человек, который говорит, что, о, это суперуспешная операция, классно, молодцы, здорово, что напали, сейчас все, добьем остальных, и наступит тишь, там, гладь Божья благодать. Тоже не прав. Нет такого. Вот конкретно сейчас, когда четвертый день этой войны идет, мы можем констатировать, что пошло в плюс, что пошло в минус, но итоги подводить точно рано.
Ну и когда Трамп говорит про месяц, у меня как-то сразу маячит, ну не знаю, это у меня как фантомная боль, мне везде мерещится Си Цзиньпин, везде, вот за каждым углом мерещится. Через месяц же они должны встречаться, кажется. Но, как всегда, в последние там 3-4 минуты остаются философские вопросы. Самое главное это вопросы. Не соглашение ли Авраама мы наблюдаем сейчас перед нашими глазами? Потому что соглашение Авраама у Дональда Трампа это же нормализация отношений Израиля с странами региона, плюс вообще перестройка региона. И тут есть такие сообщения. 12-й канал Израиля сообщает о том, что Катар уже атаковал Иран. Разные дипломаты, разные источники считают, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар очень близки к тому, чтобы атаковать Иран. Если не в полную мощь, то хотя бы символически. Аксиос пишет, что Объединенные Арабские Эмираты уже всерьез рассматривают возможность удара по Ирану, чтобы остановить его ракетно-дроновые атаки. С начала войны Тегеран выпустил по Эмиратам больше ракет, чем по Израилю. Вот эта история для Дональда Трампа-то выгодно получается. Ну, то есть он перестраивает, он вот, вот они соглашения Авраама-то. Но, правда, я понимаю, что это очень философский вопрос под конец, но все-таки у меня такое складывается впечатление. Может быть, ты меня поправишь, может быть, я не права.
Да нет, слушай, ты констатируешь факт, здесь с этим фактом сложно спорить. То есть, еще раз, никогда еще Иран не оказывался в таком меньшинстве. И во время войны Ирана с Ираком, у Ирана были союзники в середине 80-х, и в предыдущих даже противостояниях с Израилем, но не таких масштабных, как сейчас, тем не менее, были страны, которые симпатизировали Ирану. Сейчас Иран остался один. И это говорит о том, что, ну да, осуществляется... В чем план Трампа? План Трампа просто договориться со всеми, включая там авторитарные режимы, с тем, чтобы они дружили с Америкой. Вот совсем грубо говоря, да? Вот в чем заключается план Трампа? Чтобы все дружили с Америкой, желательно против Китая, ну или там против кого еще Трамп сочтет нужным. Вот это его задача. И сейчас, конечно же, он пользуется ситуацией, потому что Иран очень сильно мешал и раздражал всех. Проблема в том, что вот эта Исламская Республика уже выводила из себя даже такие режимы, как там достаточно тоже, ну, мягко говоря, не светские, да, как та же самая Саудовская Аравия. То есть Иран довел всех. И поэтому сейчас все заинтересованы в том, чтобы Иран перестал быть источником нестабильности на Ближнем Востоке. Все предпочитают договариваться, торговать, сохранять свои режимы, желательно дружить с Соединенными Штатами. Вот Ближний Восток все-таки это как раз регион сделок. Это вот если есть регион, который близок к Трампу по менталитету девелоперскому, то это как раз страны Ближнего Востока. И выбор-то простой, либо воевать, либо торговаться. Вот Трамп предлагает торговаться. Для того, чтобы дальше торговаться, надо сейчас повоевать. И добить, соответственно, добить ту самую гидру. А есть, еще раз говорю, Иран, конечно же, кто там сейчас? А, тот же Лариджани заявил, что нашей цивилизации 6 тысяч лет, вы так просто ее не завоюете. Ну, это, конечно, тоже со стороны Лариджани вранье, потому что цивилизация его, которую он представляет, ей все-таки 46 лет, вот Исламской Республике. А если брать всю персидскую историю, то она переживала разные времена. Но правда в том, что Иран, еще раз, 5 раз больше, чем Ирак. Иран – это страна, в которой хватает, все-таки есть, извините, там есть сунниты, есть шииты, да, и вот те самые, как раз те самые, тот самый ксир, это там, шииты, в первую очередь, да, и есть очень большие внутренние противоречия, которые, не дай бог, приведут к гражданской войне. Вот если в Иране случится гражданская война, если в результате этой гражданской войны к власти придут те же, ну, просто молодые, уверенные в себе радикалы, ну, тогда это будет, конечно, полным поражением и провалом для всех. Поэтому сейчас вот это тот ровно случай, знаешь, меня сейчас спрашивают, ну, а вот ты же там политический противник Трампа, и вот что ты конкретно сейчас желаешь? Ну, я желаю, еще раз, уже поскольку все это дело находится на той стадии, когда или Иран выйдет победителем, или Соединенные Штаты и другие арабские страны, и Израиль выйдут победителями. Поэтому, конечно же, я сейчас желаю победы всей той коалиции, которая на наших глазах сформировалась. При том, что как бы эта война ни завершилась, очень сложно представить, чтобы я на ближайших выборах голосовал за партию Трампа.
Стас, спасибо тебе большое, что пришел в «Обсудим», и я уверена, что скоро у нас будет еще много тем для обсуждения. Уже жду нашу следующую встречу. Спасибо большое, что нашел время. А всем я напоминаю подписаться на телеграм-канал и YouTube-канал Станислава Кучера. Все в описании к трансляции. Стас, спасибо.
Спасибо, Саша. Всем привет. Не давайте скучать. Пока.
Ну и я напоминаю, поставить лайк этой трансляции, не забудьте поставить лайк, конечно же, чтобы больше людей увидели эту трансляцию. Ну и приходите завтра обязательно на Breakfast Show. Я надеюсь, что все подписаны, все присутствующие здесь, я надеюсь, подписаны на канал Breakfast Show, так что я вам даже этого не напоминаю. Так что просто приходите завтра через 11:58 на канал Breakfast Show, чтобы наблюдать за Breakfast Show с Ксенией Эгерт и Александром Плющевым. Всем спасибо, пока!